С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Подкаст, в котором я рассказываю, что писали и говорили в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе о событиях последних дней. В этом выпуске речь пойдет о стрельбе в Ижевской школе и Усть-Илимском военкомате и о том, кто стоит за утечкой газа из газопровода в «Северный поток». В городе Усть-Илимск Иркутской области призывник открыл огонь в военкомате. Перед тем, как выстрелить в начальника призывной комиссии, 25-летний Руслан Зинин сказал: «Сейчас все домой поедем». Очевидцы рассказывали, что он пытался задать вопрос о нарушениях мобилизации. В военкомат он пошел, потому что повестку прислали его двоюродному брату, который никогда не служил. Военком обматерил его, тот ушел и вернулся с ружьем. То, что случилось потом при всей неадекватности реакции, кажется многим комментаторам логичным. Антон Орех.
«Я принципиальный противник насилия. Злорадства по поводу случившегося в Усть-Илимске у меня нет никакого. Но это повод задуматься, власти в том числе. То, что творится вокруг мобилизации, происходит, еще раз подчеркну, в тот момент, когда ни один мобилизованный даже не доехал до линии фронта».
Алексей Ковалев.
Военком в России временно потеснил гауляйтера в оккупированном Херсоне в топе самых опасных профессий.
Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов на канале «Живой гвоздь» констатирует, что государство само в последнее время активно занимается легитимацией насилия.
По всеобщей декларации прав человека есть такое понятие «право на восстание». И сказано там дословно, что если диктатура уничтожает жизни людей и препятствует обычной человеческой жизни, берет на себя такие права, то у людей есть моральное право, политическое право, признанное этой декларацией, защищать свои интересы, свое право на жизнь. И у меня есть представление, что когда Путин вот эту сейчас черту перешел, то он, в общем, выпустил всех демонов, которые были накоплены на этом постсоветском пространстве. Потому что если речь идет о защите своей жизни, вот сегодняшнее нападение на военкома в Иркутской области, если я не ошибаюсь, когда человек пошел, как он объясняет, стрелять в военкома, потому что он не хотел, чтобы его лучшего друга забрали на войну, это просто очевидный пример этого расклада. Что людям терять, если у них ничего нету, кроме этой войны? Это то, что сделано Путиным. Как ответит российский народ, как ответят отдельные группы российского народа в Якутии, в Дагестане, о чем вчера очень много говорили, мы очень скоро увидим. Насилие как норма – это то, что предложил нашему обществу Владимир Путин.
При этом многие россияне, возможно, предпочли бы оказаться сейчас в тюрьме, вместо того, чтобы ехать на фронт и с большой вероятностью погибнуть, отмечает Эльмир Валеев.
Когда наказание за правонарушение становится слишком суровым, исчезает причина, по которой потенциальному нарушителю этого закона есть смысл избегать других преступлений. Вот в этом случае Зимин еще не получил повестку, но понимал, что получит. В этом случае ему грозила либо отправка на фронт, либо 10 лет. Он вышел из плоскости, совершив то, что совершил. Теперь отправка на фронт ему точно не грозит. Да, убийство в таких обстоятельствах – это до 20 лет, и, учитывая ситуацию, есть реальные шансы получить максимум. Но фактически маловероятно, что он отсидит весь срок. Путин кончится раньше, а в глазах новой власти его поступок будет выглядеть иначе. Убийство, конечно, останется убийством, но обстоятельства из отягчающих превратятся в смягчающие, ведь глава комиссии выполнял преступные приказы и фактически толкал призывников на преступление.
Не стоит забывать и о том, что дело происходило в Иркутской области. О специфике региона напоминает политолог Александр Кынев.
Люди в Сибири привыкли ощущать себя свободными. Дальше самой Сибири не пошлют. Никакого уважения в глазах граждан государства, ставшее применять нелегитимное в глазах общества насилие, не имеет. Я об этом писал много раз. Власть перепутала конформизм, когда граждане просто терпят и не хотят с ним связываться, живя своей параллельной жизнью. Мы не мешаем вам, вы не мешаете нам, с искренней поддержкой. Никто нашу власть своей родной не считает, ее просто терпят так же, как погоду. С началом вмешательства в частную жизнь простых людей этот негласный пакт взаимного невмешательства был разорван. Если начать лезть к людям с насилием, неизбежно будет возникать сопротивление.
Растет в России и число поджогов военкоматов. О последнем из них в новостях сообщили 29 сентября. В Новосибирске местный житель швырнул в здание военкомата бутылку с коктейлем Молотова. С момента вторжения в Украину в России было уже не меньше 40 случаев поджога военкоматов, отделений полиции и зданий городской администрации. И с момента объявления мобилизации они происходят все чаще. Главный редактор «Репаблик» Дмитрий Колесев напоминает, что государство последовательно отбирало у граждан любые способы выражать свой протест ненасильственным путем.
Мирный протест в России в настоящий момент оказался явно неэффективен. Кремль сделал все, чтобы у протестующих на площадях не было никаких шансов на мирных акциях и шествиях. Поэтому одни просто уезжают, а другие, не имея возможности уехать или выразить протест иным законным способом, прибегают к насилию. Приветствовать и одобрять это невозможно, но приходится констатировать, что власть сама довела ситуацию до той черты, когда люди в отчаянии дерутся с полицейскими и стреляют в военкомов. С точки зрения системы риски растут. Котел, в котором закупорены все щели, начинает гудеть и дрожать. Есть риски и для властной конструкции в целом, которая испытывает все больший стресс, и для отдельных чиновников, депутатов или силовиков. В тех же военкоматах сейчас придется принимать дополнительные меры безопасности, что явно осложнит и без того бестолковую работу по мобилизации. У людей будет нарастать агрессия ко всем представителям власти на местах.
О беспрецедентном уровне стресса у россиян пишет и оппозиционный политик Дмитрий Гудков.
Облавы в городах, огромная волна эмиграции, в недалеком будущем грабы, грабы, грабы. Все это строится не только на злой воле сумасшедшего Путина, но и на будничной работе вот таких скромных винтиков из разных Усть-Илимсков. Они просто выполняют приказы, а то, что приказы преступные, это им думать не приказывали. Очень сочувствую тем, кому сейчас ломают жизнь. Кто застрял в пробке на Верхнем Ларсе, кого схватили во время облавы. И общество, запертое в новом ГУЛАГе, будет вынуждено рано или поздно переходить к радикальным методам. То, о чем идиотов наверху предупреждали.
Провластный видеоблогер Игорь Рыбаков пытается возложить ответственность на граждан и просит их себя не накручивать.
Не все молодые люди выполняют так называемую вот эту вот мобилизационную повинность. Кто-то вообще избегает, уезжает куда-то там, в другие страны, да, и так далее. Ну, а кто-то прибегает к таким экстрарадикальным вещам, берет оружие, заходит, стреляет. Куда катится общество? Я не знаю. Кто-то, я вот слышал, значит, берет эти бутылки с зажигательной смесью, поджигает военкоматы и так далее. Общая обстановка очень тревожная, нервозная, и вы сами знаете, с чем это связано. Поэтому, друзья мои, я очень хочу вас попросить поддерживать сейчас друг друга в эти времена. Не умножайте агрессию, то есть не провоцируйте и сами, так сказать, не поддавайтесь на провокацию, как бы успокаивайте ситуацию. Если мы сейчас будем реагировать на все с повышенной эмоциональностью, мы как домино начнем складываться. От нас сейчас зависит, как мы сохранимся в это непростое время. Если мы будем на кухнях судачить, а потом на утро накрученные, усталые, вот с такими глазами приходить и задевать всех людей, которые находятся рядом с нами, ну, вы знаете, мир взорвется нахрен.
Но, похоже, эти призывы немного опоздали. Мир уже взорвался. Просто россиянам становится все сложнее этого не замечать. В один день с происшествием в Усть-Илимске случилась трагедия в Ижевске, где бывший выпускник пришел в школу с оружием и начал стрелять во всех подряд. Погибли 15 человек, из них 11 дети. Провластные комментаторы изо всех сил пытаются делать вид, что все это творят какие-то неведомые враги. Наталья Осипова.
В Ижевске напали на школу. Убиты дети и взрослые. И в Усть-Илимске пытались убить военкома. Представляете, с чем мы столкнулись? Это террор, ребята. По моему мнению, организованный и или раскачанный теми же, кто ведет бои на Украине, и теми, кто убивает Донбасс.
Никита Изюмов.
Давайте не забывать, что мы находимся в состоянии, близком к тотальной войне. Враг будет пытаться дестабилизировать внутреннюю обстановку в стране, устраивать диверсии, вести пропаганду. Ничего неожиданного в этом нет, это понятные законы войны. Стрелок в школе, стрельба в военкомате, беспорядки в Дагестане – все это прямое или косвенное следствие вражеской работы.
Но похоже, что одним из худших врагов российского общества было и остается оно само. Многие комментаторы отмечают, что предыдущие трагические инциденты в российских школах так никого ничему и не научили. Анастасия Запивалова.
Что-то вообще было сделано за несколько лет ежегодных нападений на школы с точки зрения улучшения их безопасности. По моим наблюдениям, там так и сидят пенсионеры с кроссвордами. Все силы, видимо, брошены на защиту от страшной западной пропаганды и погоню за активистами на митингах.
Пример того, как может строиться эффективная система безопасности в школах, приводит журналист Сергей Асланян в утреннем шоу на канале Александра Плющева.
Мы видим, что нашему государству по-прежнему абсолютно не интересен вопрос безопасности учебных заведений, потому что, в принципе, по одному и тому же сценарию мы уже видим определенную статистику. У нас каждый раз подобное происходящее – это когда бывший ученик спокойно приходит на объект достает любое количество оружия, открывает огонь, и, к сожалению, он чрезвычайно результативен. У нас уже были бабушки-вахтерши-героини, у нас уже были разные охранники, которые абсолютно никак не могли повлиять на ситуацию. И мы понимаем, что вот этот объект под названием школа – это тир, куда каждый может прийти и отстреляться в совершенно по любому сценарию и конфигурации. К примеру, мы смотрим на Израиль, и что-то там нету ни одного террористического акта против учебного заведения. В израильскую школу проникнуть, ну, если только танковые дивизии Гудериана. И террористы-арабы, которые предпочитают и ракетами швыряться, и, в принципе, пакостить, в том числе против самых беззащитных, не посягают на школу, потому что это бесполезно. Это особо охраняемый объект, где совершенно другая охрана, совершенно другой протокол безопасности. Если кто-нибудь вздумает устроить какой-нибудь террористический акт в израильской школе, то тревожная кнопка вызовет на подмогу людей, которые проходили тренинг именно по этой школе. Приедет полицейское спецподразделение, которое прекрасно знает, где какая дверь, как выводить детей и где вести огонь, где более безопасно, где менее безопасно. То есть это люди, проходившие тренировки, и не 5 лет тому назад. Это те, кто постоянно находится в тренинге.
Конечно, многие считают, что этот инцидент тоже связан с войной и мобилизацией. Оппозиционные блогеры считают, что за него, как и за происшествие в Иркутской области, ответственны власти. Кирилл Гончаров.
Стрельбу в военкомате в Усть-Илимске и в Ижевской школе объединяет мотивация стрелявших. Отсутствие будущего. Первому уже пришла повестка, второму предстоит идти после окончания школы. Вот новый классический путь для молодежи, который они, между прочим, не выбирали. Он был навязан им 60-летними людьми. А когда шансов жить нет, то выходом для некоторых является смерть.
Олег Кармадонов.
Остается догадываться, сколько не столь драматичных происшествий остались за кадром. Связаны ли эти инциденты с рекрутированием в армию, воюющую на стороне добра, как называл ее Соловьев? На мой взгляд, какие-то связаны напрямую, какие-то опосредованно за счет нагнетания общей истерической атмосферы в обществе, в которой психически нестабильные люди легче обычного провоцируются на дикие выходки. В этом смысле кровь этих жертв тоже на руках мобилизаторов. Нас нужно лечить. Нас определенно нужно лечить.
Но звучат и опасения, что вместо лечения этого больного ждет еще более страшный кризис. Твиттер Вал Мишель.
А что будет, когда мобилизованные алкоголики вернутся домой с искореженной войной психикой, а Россию наводнит оружие? Путин открыл ящик Пандоры.
Поразительно, конечно, что на нынешнем новостном фоне даже эта страшная трагедия стала чем-то невыбивающимся из общего кошмарного ряда. В прежние годы в соцсетях ее обсуждали бы как минимум несколько дней. А сейчас все уже на следующий день переключились на то единственное, что сейчас всех волнует – на мобилизацию и на то, как ее избежать. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы» о самом интересном и важном, что обсуждали на днях в сети. Вернемся через минуту. Не переключайтесь.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – подкаст, который делаем мы, журналисты «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, для чего люди придумывали самые разные законы, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, и почему он устроен именно так.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2», по которым российский газ мог бы поступать в Европу через Балтийское море, выведены из строя. Причиной могли стать подводные взрывы, зарегистрированные шведскими сейсмологами. Кто и зачем мог взорвать газопроводы – вопрос, на который все сейчас отвечают по-разному. Диверсия со стороны России – основная версия, к которой сейчас склоняются в Европе, как мудро предвидел прокремлевский политолог Сергей Марков.
Западная версия теракта на газопроводе «Северный поток» без сомнения будет. Русские сами взорвали свой газопровод. Как они уже 2 месяца повторяют, русские сами обстреливают атомную станцию, где стоят русские военные. И 8 лет они повторяют, русские сами обстреливают все свои города Донбасса.
Эта версия подкрепляется тем, что уже на следующий день «Газпром» пригрозил прекращением поставок газа по последнему трубопроводу, идущему из России в Европу через Украину. Газовым шантажом Европы Кремль занимается уже давно, и не исключено, что нынешний ход – это способ повысить ставки до максимума. Наверняка он будет проигрышным, как и другие последние ходы Путина, говорит Андрей Пьянковский на канале Freedom украинского агентства «Укринформ».
Я говорил о трех вот таких фундаментальных решениях: мобилизация, ядерный шантаж и аннексия. Но он повторяет, как какой-то истеричный мальчик, все более безумные поступки. Он взорвал Северный поток, чтобы нагадить европейцам, заморозить их. Не признал Сноудена, не признал, а дал российское гражданство Сноудена. Ему кажется, что он каким-то образом это плюнул в американцев. Но это производит все более впечатление человека неадекватного, и это видит его окружение.
С этой оценкой Владимира Путина согласны и другие оппозиционные комментаторы. Игорь Эйдман.
Нерон сжег Рим, а Путин жжет газ. Вложить миллиарды евро в северные потоки, а потом их взорвать. Советские, а затем российские правители доили европейскую газовую корову десятилетиями, еще со времен Брежнева. Путин зарезал ее в течение нескольких месяцев. Путин заткнул за пояс всех сумасшедших правителей прошлого. Кажется, даже Нерон, поджегший Рим, был не столь безумен.
Андрей Мальгин.
Итак, все подводные линии Северного потока взорваны в датских водах некими подводными лодками. Две нитки СП-1 и одна СП-2. Великодушно оставлены целой одна из двух труб СП-2. Ну что, Европа, придется разрешать СП-2? Это логика Путина. Другого объяснения не вижу. Если так, он сумасшедший.
До этого поставки по трубопроводу «Северный поток-1» были остановлены на неопределенный срок, как утверждал «Газпром» из-за поломки турбины. То, что теперь трубы оказались повреждены по неизвестной причине, позволяет «Газпрому» избежать уплаты неустойки за газ, недопоставленный из-за поломки, говорит нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин на канале «Иглянул ГРЭМ».
Возникла простая теория, которая говорит о том, что сначала надо посмотреть, кому это выгодно. А больше всего выгодно это «Газпрому». По той причине, что если «Газпром» просто по воле Путина прекращает поставки в Европу или сокращает, он должен будет платить огромную неустойку, потому что он не выполнил условия контракта. Чтобы заплатить, нужно причину, какую-то обстоятельство непреодолимой силы. И вот теперь, значит, появляются обстоятельства непреодолимой силы. Ну, то есть, по самой распространенной теории, газпромовцы с помощью каких-то российских плавсредств взорвали свои трубы сами. Это могли они сделать, запустив туда робот. Есть такие поросята, вот, да-да, свиньями называют, поросятами эти роботы по трубе. И сделать изнутри, или уже действительно какое-то подводное плавсредство российское могло сделать это снаружи. Такими плавсредствами российские вооруженные силы обладают. Теория эта пока, она выглядит более или менее правдоподобной.
Многие украинские комментаторы тоже уверены, что газопроводы взорвали россияне. Иван Яковина.
Меня удивляет, когда люди такие: «Ого, похоже, что кто-то действительно подорвал газопроводы под водой». Хочется воскликнуть: «Да неужели? Вот это сюрприз! И кто бы это мог быть? Датчане или шведы? Шведы или датчане? Проклятая неопределенность».
Украинский журналист Виталий Портников на своем канале говорит, что единственная возможная цель – это насолить европейцам.
А вот кто действительно мог повредить собственные магистрали – это сама Российская Федерация. Подобное повреждение связано именно с целью продемонстрировать Западу, что его ждет холодная зима. Напряжение в обеих газопроводах упало до нуля. Рассчитывать на то, что в ближайшие месяцы они будут введены в строй и что они вообще могут быть введены в строй, очень условно. Понятно, что для «Северного потока-2» это вообще не имеет особого значения, так как проект давно уже превратился в самый настоящий политический металлолом и так и не был запущен. А вот с «Северным потоком-1» совершенно другая ситуация. Это ведь была одна из главных магистралей для доставки российского газа. И теперь она практически перестает функционировать. Зачем это Российской Федерации? Именно для того, чтобы спровоцировать резкий рост цен на западных рынках. Сделать все возможное, чтобы не было никакой реальной альтернативы уже не российскому газу, а повышению тарифов.
Цены на газ в Европе после сообщений о повреждении газопроводов действительно взлетели. Но если российское правительство рассчитывает этим кого-то запугать, этот расчет может не оправдаться, считает живущая в Париже журналистка Наталья Геворкян.
Не знаю, кто и зачем нашкодил с газопроводом, но российские власти точно не очень понимают про европейцев. Температура 19 градусов зимой в домах – это норма. Выдержит и более низкую. Здесь отопление и электричество стоят столько, что экономить его умеют все с детства. Те, кому возможности позволяют не экономить, выдержат любые цены. Те, кому не позволяют, выдержат любую экономию. Министр экономики Франции тут на днях посоветовал мужчинам отказаться этой зимой от галстуков и перейти на свитера с высоким воротом. Так победим.
Выход из строя северных потоков совпал с запуском газопровода «Балтик Пайп», ведущего из Норвегии в Польшу. И это тоже кажется многим комментаторам не случайным, пишет в своем блоге экономист Сергей Алексашенко.
Любители конспирологии могут подозревать в этом Кремль, который может быть заинтересован в том, чтобы любой ценой получить согласие Европы на запуск «Северного потока-2». В случае очень холодной зимы Европе может не хватить газа, который она будет получать по текущим контрактам и поднимать с подземных хранилищ. И тогда Россия останется единственным спасением. Впрочем, можно построить гипотезу о российском следе иным способом. В этом же районе проходит новый газопровод «Балтик Пайп», который будет поставлять газ из Норвегии в Польшу. И гипотетические диверсанты могли перепутать трубы.
А если диверсанты ничего не перепутали, это можно воспринимать как предупреждение, говорит оппозиционный политик Владимир Милов на канале «Популярная политика».
Мне кажется наиболее рациональным вот какое объяснение. И, кстати, я считаю, это не случайное совпадение. Сегодня же запустили в действие газопровод «Балтик Пайп». Это газопровод, который идет рядом из Норвегии через Данию в Польшу. И очень много было разговоров о том, что вот это еще один фактор, который обеспечивает энергетическую безопасность Центральной и Восточной Европы от российского давления, там заменит российский газ и так далее. Некоторые комментаторы сказали, что вот это прям вам намек. Если вы будете, значит, как-то неправильно, по мнению Путина, себя вести, мы до всех ваших труб можем добраться. Ну, а «Северный поток» нам в Кремле не жалко, потому что мы его уже отрубили и вам больше не включим. Это, кстати, было понятно еще до этих взрывов. То есть Путин явно сказал, что он не собирается включать обратно поставки газа по «Северному потоку», только если Запад не отыграет нам обратно все санкции, что невозможно. Поэтому вот сейчас я вижу, что многие напряглись из-за того, что если вот Россия может совершать такие диверсии на подводных трубах, а их очень много, из Северного моря, из Норвегии в Европу много идет таких труб, и если, например, вот их будет возможность подрывать, это очень серьезный удар по энергетической безопасности Европы вот этой сложной зимой, ну и вообще в целом.
Тем временем многие блогеры, главным образом прокремлевские, утверждают, что газопровод подорвали США, которые хотят таким образом вынудить Европу закупать газ на другом берегу Атлантического океана. Марат Баширов.
Подрыв газопроводов – это совершение теракта в отношении европейцев с четким намерением заставить их покупать только тот газ, который одобрен США. Зря, в общем, Шольц поехал по странам Персидского залива искать СПГ и нефтепродукты для ФРГ. Этим только спровоцировал Вашингтон.
Не обходятся и без сетований на агрессию США и НАТО, и привычных уже угроз нанести ответный удар. Дмитрий Кононыхин.
Подрывом веток газопровода «Северный поток-1» и «2» американцы фиксируют Германию и отвечают на референдум в освобожденной части Новороссии.
Игорь Короченко.
Санкцию на проведение тайной операции по подрыву трубопроводов «Северный поток-1» и «2» могла дать лично премьер-министр Великобритании Ли Страсс. В этом случае действия Великобритании могут быть квалифицированы как международный терроризм. Россия имеет право на нанесение ответного удара.
Инцидент с газопроводом Россия может использовать и для шантажа Украины, пишет политолог Станислав Белковский.
Кремль готовится к заявлению. Украина взорвала газопровод «Северный поток», чтобы исключить возможность блокады транзита РФного газа через украинскую территорию и газотранспортную систему. Газовый РФный шантаж достиг точки физико-логической кульминации. Теперь сделка ВВ Путина с Западом, дешевый газ в обмен на 20% территории Украины и размораживание РФ-активов становится еще менее реальной.
С такими заявлениями Кремль пока не выступал. Но предположение, что газопроводы могла подорвать Украина, многим могут показаться логичными. Эту логику поясняет президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов в подкасте «Медузы. Что случилось?».
У Украины, по крайней мере, есть интерес нанести ущерб инфраструктуре российской. И в этом смысле инфраструктура СП-1 и СП-2 выглядит логичным объектом для атаки с точки зрения Украины. Но вот эта версия, она довольно активно обсуждается, и говорится о том, что Украина является основным бенефициаром, потому что остается только украинский транзит. И, собственно говоря, в какой-то степени вывод из строя СП-1 и СП-2 означает, что украинский транзит становится более значимым. Но при этом часто забывается о том, что есть еще газопровод «Ямал-Европа», который через Беларусь проходит в Польшу и Германию. И, собственно говоря, он тоже не используется сейчас, но он не используется не из-за каких-то проблем, а из-за вот санкционных там всяких ограничений как со стороны Польши, так и со стороны России. То есть обе стороны забанили друг друга, и все остановилось. Но, в принципе, если договориться, допустим, то можно использовать и этот маршрут. Поэтому Украина тоже, условно говоря, не может знать, о чем-то договорятся, не договорятся и так далее. И потом все равно те поставки, которые идут и идут через Украину, они не являются заменой СП-1 и СП-2. Потому что СП-1 напрямую в Германию приходит. Соответственно, то, что идет через Украину, это Центральная Восточная Европа. То есть они не заменяют друг друга в полной степени. Поэтому эта версия, на мой взгляд, выглядит логичной. Но каких-либо подтверждений у нее, как и всех других версий, на самом деле нет.
Такие подтверждения, конечно, могут найтись в любой момент, иронизирует твиттер Коля Остенбакен.
Газ из поврежденного Северного потока поднял на поверхность воды визитку Яроша.
Пока что Россия, похоже, собралась сама заблокировать газопровод, идущий по территории Украины. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в Телеграме заранее оговаривает возможность, что с этим газопроводом может что-то случиться, конечно, по вине киевских неонацистов.
Сейчас киевские неонацисты могут сами взорвать участок, проходящий по территории, контролируемой Украиной, с одной целью – обвинить Россию в диверсии и выполнить поручение американцев по полному вытеснению нашей страны с газового рынка Европы.
А пока Россия может компенсировать убытки, продавая газ Талибану, с которым уже заключено соответствующее соглашение. Леонид Невзлин.
Россия стала первой страной, заключившей крупную экономическую сделку с террористами из Талибана. В рамках соглашения Россия со скидкой к средним мировым ценам будет поставлять бензин, дизель, сжиженный газ и пшеницу. Это успех.
Анатолий Несмеян.
Учитывая, что «Талибан» по-прежнему числится в России террористической организацией, понятие «страна-спонсор терроризма» заиграло свежими красками.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что и как в последние дни обсуждали в соцсетях. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в YouTube, подписывайтесь в ваших любимых подкаст-приложениях и советуйте друзьям делать то же самое. До скорой встречи!